Отречение не такое. Поздно вечером удостоверилось новое правительство, что Гучков настиг царя во Пскове. Так, попался. Теперь с часу на час можно было ждать и отречения. То есть опять имело смысл не расходиться спать по домам, а подождать в Таврическом. Это уже четвертую ночь. И почему все главные события выпадают на ночь? Отказывали силы, а стоило подождать. И главных несколько – Милюков, Керенский, Некрасов, Черный Львов – остались дремать в креслах и ждать. И Родзянко. Он-то, ожидая отречения, раззалился теперь едва не больше всех. Все они ждали еще этой последней законности, утверждающей новое правительство. Еще это последнее завершится, и власть окончательно установлена. Ждали. Прямой связи с Псковом Таврический дворец не имел, а имели главный штаб и Министерство путей сообщения по своим линиям. Бубликов все время звонил Родзянке, набивался с помощью и советами. Он первый сообщил о конце переговоров в Пскове. Он же первый донес жалобу, что Псков запрашивает разрешение царским литерным поездам следовать в Ставку, и неужели можно их отпускать? Но показалось правительственным людям, что это даже удобнее. Тут, под самым Петроградом, бывший царь сейчас как-то мешал бы. И простая порядочность требовала не отказать в личной просьбе, когда царь отрекся от короны. После двух часов ночи Бубликов же передал им по телефону расшифрованную короткую телеграмму от Гучкова к Родзянке, что государь отрекся, но в пользу Михаила Александровича, а сам текст манифеста шифруется в Пскове и воспоследует. Настолько это было почти то же, что не в секунду осознали. В пользу Михаила Александровича? То есть как? Не регентом, а Михаилу сам трон? А как поняли, то сразу и заволновались. Неожиданность была крутая. Как же так, Гучков, ведь уговаривались. Одно дело трон малолетнему Алексею, то есть как бы вообще без царя, а Михаила обставить регентским советом. И только так может невозвратно укрепиться у нас конституционное правление. А Михаила полновластным царем – это совсем не то. Это неприемлемо. Это никак неприемлемо. Строевая армейщина, да глупый-то глупый, а ну как уцепится за власть, да начнет жать. Все же он не малолетний. И Родзянко суетливо громко разбушевался с крупным помахиванием рук. Раскипелся самовар. «Позвольте, а где же князь Львов, главное лицо?» Только сейчас поняли, что его нет. Послали искать по комнатам. «А что скажет совет рабочих депутатов? Одного царя сменили на другого, где же поступ революции? Как это оправдать перед массами? Тем более, что совет и вообще никакой монархии не хочет». Керенский, все более ощущая себя в правительстве концентрированным советом, вскочил и объявил с категоричностью и даже отважностью, как бы готовый биться с ними со всеми. Совет рабочих депутатов ни в коем случае этого не допустит. Вот. И правительство не могло с первого шага идти на конфликт с советом. Такой поворот с отречением грозил смести их всех. Но особенно обескураженным почувствовал себя Милюков. Потому что не повод для гнева он нашел здесь, как его коллеги, но причину для большой озабоченности. Уж его поносили последние часы за самый монархический принцип. Уж его вынудили отречься до личного убеждения. Но такая передача трона еще сильнее ухудшала картину. Она как бы и не выглядела уступкой царской власти. При такой комбинации защищать конституционную монархию станет еще труднее. Да ведь вставили пункт об учредительном собрании, и он теперь начнет давить на монархию. Рок политического деятеля крупного масштаба. Как 17 октября 1905 года, когда все ликовали манифесту, Милюков имел мужество непримиримо отклонить его, так теперь он должен иметь мужество против общего потока поддержать монархию в обломках. А князя Львова нигде во дворце не нашли. Значит, уехал спать. Хитрец какой, поспать хотел. Тем временем, уже после трех часов ночи, Из главного штаба, где расшифровывали манифест, вырвали по телефону мотивировку. «Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему». Хорош гусь! И всегда Милюков бесконечно презирал этого царя. Но сейчас испытал горькую обиду на него. Даже уходя, последним движением он портил общественному кабинету. Не хочет рисковать своим сыном. Как всегда, прежде всего, думает о своей семье. Не хочет рисковать своим сыном. А что же он раньше думал? Зачем держал его наследником? Предпочитает рисковать неподготовленным братом. И новым правительством. Да самой Россией, наконец. И Милюкова же будут теперь больше всего и упрекать. Хотя и ясно всем. Нет, нет, нет. Но прежде чем сформулировать какое-то решение, должны они быстрее всего остановить манифест. Вот что. Чтобы он никуда не растекся. Его, конечно, из Пскова или из Ставки начнут передавать теперь, не спрося правительства. Надо выиграть время для обдумания. Надо в обоих местах остановить. Торопили, гнали отречение, а теперь остановить. Что для этого? Срочно телеграфировать. Нет, разговаривать с Псковым и со Ставкой. Милюков. И даже выяснить возможность обратно изменить манифест в пользу Алексея. И кому ж было всего внушительней и приличней и убедительней сделать это все, если не Родзянки? Вот, они совсем его отставили. Но наступила новая решительная минута, и снова требовался только он. А он, великодушный, был готов. Он простил им, что они его оттеснили. Готов хоть сейчас. Именно сейчас, немедленно. Но неприлично было бы послать его и никого не послать от правительства. Да вот же и князь Львов. Ну вот он, наконец. Ласково жмурился. Не проявил смущения, что прятался. Ехать переменить? Ну, можно ехать переменить. А оставшиеся теперь распаривались дальше, да все острей. Узкоголовый подобранный Керенский метался, бросался по маленькой комнате, но не бежал к своим в совет. И все пламенее извергал, что теперь само собой диктуется здоровое решение, полный отказ от всякой монархии, немедленное отречение и Михаила тоже. Не останавливать манифест, нет, но скорее вырвать отречение и у Михаила, и сразу возгласить учредительное собрание. А Некрасов невиданно разволновался, раскрылся, мрачно кидал взоры и сел набрасывать проект отречения Михаила. И, значит, немедленное провозглашение республики. И черный Львов ходил по диагонали и клокотал со сжатыми кулаками. И получалось, что только один Милюков оставался за монархию. Но чем крайнее метались его собеседники, тем более трезвел Милюков и тем более упирался. Уже тяжелила его и неловкость от вчерашней уступки. Зачем же он признал монархию своим личным частным мнением, когда это стоит в программе кадетской партии? Так быстро нельзя отступать, можно расстроить ряды. И вот сейчас Милюков все более устаивался. Нет-таки, монархия должна быть, хоть на время. Должна быть видимость законной передачи власти, без которой мы не можем действовать дальше. Михаил, так Михаил. Пусть, Михаил, пусть будет. Пока. Республика? Нет, мы не готовы. Мы не можем перепрыгнуть. Говорили все нервней, ссорились, а ночь текла, а Родзянко и Львов не возвращались. И в 17:00 стало проясняться им такое действие. Теперь неизбежно им 7:00 ехать к Михаилу и заявить ему, что же заявить? Мнение большинства? Нет. Обе спорящих точки зрения. Если Павлу Николаевичу не дадут возможности изложить перед великим князем свою точку зрения, он вообще покидает правительство. А уж спорить Милюков умел, с упорством изумительным. Теперь он мог не спать, не есть, всех их тут уложить в лоск, но доказать, что приемлема только монархия, а не республика. Решили отправляться к Михаилу коллективно и представить обе точки зрения. Милюков же рассердился в споре, набрал напору и настаивал больше. Какое бы решение ни состоялось, другая сторона должна оставить правительство. То есть он предлагал при республике сегодня же уйти из правительства, которое он вчера с такой гордостью и любовью объявил. Но при монархии он останется единственным пока министром. Он уверен был быстро найти других. До такой остроты дошло. Керенский с Некрасовым перемигивались, уверенные в победе. А вот что придумал Керенский. Уже 6:00. Нечего Михаилу слишком долго спать, да еще уедет куда. Сейчас же ему по телефону назначить наш приезд. А Родзянко уже им рассказал, где Михаил прячется, на какой квартире. Но такой час назначить, чтобы нам же поспать. Разумеется. Да и дождаться Гучкова. Керенский рванулся звонить. Непременно он, только он сам. Александр Федорович, только не объясняйте ему, в чем дело. Не подготовьте. Великого князя пока будили, пока подошел. И, услышав его совсем вялый, сонный голос, Керенский как не устал, а весело, задорно спросил проверить. «Ваше императорское высочество, знаете ли вы, что произошло вчера вечером в Пскове? Нет? Ну, мы к вам приедем, расскажем, если позволите».